Добрый вечер, участники нашего интерактивного вебинара, интервью. Сейчас у вас должно появиться видео. Скажите, пожалуйста, слышно и видно меня? Напишите, пожалуйста, в чат. Поставьте, пожалуйста, цифру 10, если вам слышно и видно меня хорошо.
Появился.
Отлично. Да, Володя появился. Добрый вечер, Володя.
Да, привет, привет.
Да. Мы пока проверяем связь.
Зрители, слушатели тоже привет.
Да. Ну вот, звук есть, видео есть. Здорово, что нам удалось собраться. Такой снежный вечер сегодня. Меня зовут Ольга Писарева. Со мной сегодня прекрасный собеседник Владимир Филипенко, врач, психиатр, психотерапевт, гештальт-терапевт, тренер, супервизор, ведущий тренер МГИ. Ну, это, наверное, не все такие важные, может быть, характеристики, которые могут описать тебя, Володя, да, и я знаю, что многие тебя хорошо знают. В общем, это человек с богатым опытом и практикой, и на сегодняшний момент это мой учитель, мой тренер, у которого я так шлифую свои навыки психотерапии, ну и обучаюсь супервизии. И вот сегодня мы, наша цель такая встреча, поговорить о психотерапии, о том, как она может быть полезна и востребована и в нашей стране, в том числе, ну, о каких-то таких нюансах этой профессии. Володя, мы буквально давай минутку на знакомство с нашей аудиторией. Пожалуйста, напишите в чат страну, в которой вы находитесь, чтобы мы так немножко географию знали. Кто у нас присутствует? Я знаю, что много из Беларуси людей, но и не только. Напишите, пожалуйста, из какой вы страны?
Что-то я подумал, что...
Минск, Могилев.
Интересно будет, да. Если кто-нибудь из Ямайки окажется.
Из Ямайки нет, а вот из Таиланда был один участник. Да? Наверное, хорошо отдыхает. Россия, Минск, США. Да.
Ну, знакомые имена, это тоже и фамилии.
Ну, вот такая большая география, да.
Заволновался, смогу ли что-то новое сказать.
А ты знаешь, я часто задаю себе вопросы про психотерапию. И всегда, когда диалог наступает, всегда есть что-то новое. Поэтому я в этом не сомневаюсь. Катюша Санникова, наверное, с нами. Очень рада видеть среди участников. Здорово. Да, много знакомых фамилий, лиц, но и так, чтобы тоже было понятно, у нас тема такая общая. Напишите, пожалуйста, кто имеет отношение к психологии, психотерапии профессионально, поставьте плюсики, да, и кто, в общем, не относится к этой среде как профессионал. Скорее, как клиент или потребитель услуг.
Это сейчас в Штатах получается.
В Штатах сейчас...
Примерно, да. 6 часов, по-моему, раньше.
8 утра, по-моему.
8 утра у них?
8 утра. Угу.
Да?
Да.
А твой спросит, сколько времени сейчас в Штатах?
Угу.
8 утра.
Да, 8 утра, Катюша написала. Вот, похоже, присутствуют коллеги у нас в большинстве своем. Угу. Ну и для участников, которые будут смотреть нас в записи, имеете вы отношение профессионально к психотерапии или нет, я думаю, что сегодня мы будем говорить о разных ее аспектах. Да, и будет интересно и клиентам, может быть, потенциальным, и людям, которые уже давно в этой профессии. Хорошо, спасибо, дорогие участники. У нас такая небольшая структура, я ее озвучу. Мы с вами работаем 1,5 часа. И сначала мы поговорим с Володей, у меня тут есть несколько вопросов, И того, о чем я еще не спрашивала его никогда, вот за всю нашу историю такого вот профессионального общения. И вы можете задавать по ходу эти вопросы в чате, но у нас будет отдельное время, где-то полчаса в конце, где мы так интенсивно уже дадим вам вот эту активность, да, и можно будет с Володей вопросы и получить его ответ прямо в эфире, так скажем. И в конце мы расскажем вам об одном интересном мероприятии, тоже профессиональном, о котором уже, наверное, многие слышали. Это наша конференция супервизорская, которая планируется в январе. Ну, мы так чуть-чуть ее осветим, для кого будет это интересно. Еще дополнительная информация такая. Ну что ж, начинаем тогда. Да, вот наше общение, я так немножко держу наушник, что он выпадает. Ну, буду так. Вот. Ну, Володь, я понимаю, что коллеги все равно присутствуют, но все равно, вот как бы ты очень коротко обозначил вообще, что такое психотерапия? Вот как процесс, как деятельность?
Очень коротко, что такое психотерапия?
Угу.
Сложный вопрос. Ну, наверное, если совсем коротко, то это развитие культуры осознавания. Ну, философы сказали бы рефлексии. Если бы мы были в Греции, то сказали бы эпигнозиса. Ну, как еще можно сказать? Ну, да, наверное, так.
Развитие культуры осознавания.
Угу. Да, я
думаю. А вот скажи, если, например, клиент начинает курс психотерапии, у него повышается культура осознавания и уровень осознавания. Это процесс необратимый? Ну, вот, если уж он научился это делать, то, в общем, все, обратного пути нет, он будет уже в этом всегда?
Ну, вот, можно ли разучиться ездить на велосипеде? Как ты думаешь?
Если задуматься.
Я думаю, да.
Опуститься до навыка, наверное, да?
Да, наверное, да. Я не знаю, мне сложно про это сказать, потому что я как врач, конечно, ну, думаю о склерозе, поэтому, ну, может быть, лет через 20, дай бог, доживу, я смогу тебе на этот вопрос ответить, как склероз действует на способность к осознаванию. Но если всерьез отвечать, то мне кажется, да, это навык, который, ну, необратим, наверное, я так сказал бы. Я думаю, что что-то там в нейронных связях образуется новое, способность к рефлексии, способность, ну, как бы, руководствоваться, если уж совсем фрейдистским языком говорить, двумя принципами, и принципом удовольствия, и принципом реальности. И недавно как раз мы тоже об этом говорили, что... Ну, когда мы все были молодые терапевты, наверное, нам всем очень часто хотелось сказать клиентам, возьми ответственность за свою жизнь, ну и так далее. Да? А вот ну, как-то все время это было более-менее понятно, когда я что-то стал понимать в психотерапии. Но вот недавно буквально на группе говорили про то, что ответственность – это побочный продукт свободы выбора. Вот если у человека есть культура осознавания, способность рефлексировать по поводу того, что с ним происходит, то тогда возникает свобода выбора. И для нас, как для психотерапевтов, эта свобода, на мой взгляд, она, ну, как бы то решение, которое принимает клиент в идеале, мы должны быть по отношению к нему нейтральны. Ну, знаменитая фраза британского психоаналитика Бийона о том, что когда ты садишься напротив клиента, важно все забыть и ничего не хотеть. Так вот, если появляется эта свобода выбора, ну, то, что мы называем функцией эго в гештальт-терапии, то человек автоматически становится ответственным за то, что происходит в его жизни. И если, ну, так пафосно говорить, он является тогда автором своей жизни и проживает свою жизнь. Поэтому вот если в контексте твоего первого вопроса, что такое психотерапия, зачем и так далее, мне кажется, что вот эта вот возможность прожить свою жизнь. Вот сегодня как раз в Фейсбуке я смотрел работы одного молодого художника из России. И удивительные работы. Чем-то они похожи на работы Митьков из Санкт-Петербурга, на работы Шинкарева. И вот я в который раз задумался о том, что ну много же всего очень красивого люди делают. А что-то трогает душу, что-то не трогает. И вот такое впечатление, что что-то душу трогает тогда, когда у человека есть, ну так скажем, может быть, не очень красиво, доступ к себе. Вот когда есть доступ к собственному «я», тогда и человек пишет, рисует что-то, ну вот от себя. И это, мне кажется, вот очень-очень... Это и есть искусство, по сути. Ну вот и способ жить своей жизнью. Наверное, так.
А вот если бы к тебе пришел, вот когда к тебе приходит клиент, например, который ничего не знает о психотерапии, когда он спрашивает вообще, а что это такое будет? Вот как бы ты ему коротко мог объяснить? Это путь к себе, это понимание себя, ну или осознавание, да, вот чтобы он ну, так понял про это. Вообще есть какая-то у тебя такая короткая объяснялка?
Может быть, я сегодня, если совсем короткая объяснялка, то я бы, наверное, сейчас сказал, что мы будем работать над тем, чтобы вернуть вам свободу выбора. Это первое. И, наверное, потом бы я стал, может быть, что-то объяснять, но вот из того, как сейчас я понимаю психотерапию, я бы, наверное, дальше, может быть, развивал в следующем русле. О том, что на каждом этапе жизни человека у него есть какие-то свои определенные задачи. И очень важно, ну, как бы, вот эти задачи решать не раньше времени. Например, такая знаменитая есть притча о том, что в православии говорили, что если вы увидите монаха молодого, который устремился в небо, то схватите его за полы рясы и опустите на землю. Ну, то есть, как бы, не надо становиться святым раньше времени. Вот. Вот на каждом этапе есть какая-то своя задача развития. Если мы опережаем, это, мне кажется, не очень хорошо. Если мы отстаем, ну, как вот в метафоре стареющих подростков, тоже не очень хорошо. А вот если возраст соответствует хорошему пониманию и реализации этих задач, то вот, наверное, я бы сказал, этим мы и будем заниматься. Хотя недавно вот я как раз прочитал у Акунина, мне очень понравилась эта фраза, учитывая ну, то количество лет, которое мне уже. Он пишет, что до, где-то до 40 у нас юность, до 60 молодость, а после 60 уже можем выбирать.
Хорошая новая возрастная периодизация.
Ну да, да.
Да. Хорошо, спасибо, Володя. А вот хочу к тебе обратиться. Вот ты же уже давно в профессии, сколько лет? Ну так, если как ты определяешь свой путь? Вот.
Ну, наверное, первую книжку по психотерапии я прочитал. Это был Владимир Леви, конечно, «Искусство быть собой». А мне было лет, наверное, 14. А, вот как тогда меня это все заинтересовало. Впервые я попал в психиатрическую больницу на первом курсе мединститута, в психиатрический кружок профессора Кирпиченко. Он тогда так удивился, что я столь молод, на первом курсе уже пришел в кружок. Я думаю, что он подумал, не философическая ли интоксикация у меня, как симптом дебюта шизофрении. Это был 81-й год. Ну, я думаю, что вот с этого времени можно отсчеты начинать. Вот сколько? Там 19, и здесь 16.
20.
Много.
Ну, там же.
Там 19, здесь
16. Почти. Да. К зрелости по возрасту. Ну, да, и вот, ну, если сейчас как-то так понять тебя в этой профессии, вот психотерапия для тебя – это профессия, ремесло, наука, искусство, вот твой путь. И сейчас это что?
У меня достаточно много, конечно, в этом смысле. Такой жаргонизм употреблю, носила и, наверное, продолжает носить. Я до сих пор это пытаюсь для себя как-то определить. Потому что, ну, в силу того, что у меня медицинское образование, я врач-психиатр по базовому образованию, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы психотерапия опиралась на научную методологию, на научные знания. Но это невозможно. У меня такое впечатление, что что-то мы, конечно, можем использовать из арсенала современной медицины. Не медицины, а современной нейрофизиологии или когнитивных наук и так далее. Но впечатление, что человек столь стохастичен, случайен, столь великие обстоятельства, ну, как бы как в статистике, например, да, что мы можем какую-то закономерность выявить в средней статистике. Алло? Мы можем среднестатистическую выявить, а в реальности даже ее и не может не быть. Вот так же и человек. Угу. Поэтому на каком-то этапе это, конечно, и сейчас до сих пор остается. Это пытаться понять психологию человека через научные понятия. Это первое. На каком-то этапе мне казалось, что психотерапия, психотерапевтическое сообщество – это как семья. Ну, не знаю, цыганский табор. Это сообщество единомышленников и, более того, друзей. Вот. Потом от этой идеи пришлось отказаться. На каком-то
почему?
Этапе... Почему? Сейчас попробую тебе... Тяжелый вопрос, конечно, такой болезненный. Почему? Мы очень разные. То есть мы можем очень одинаково работать, но когда мы выходим за дверь кабинета, мы очень разные, и у нас могут быть очень разные ценности в жизни. Они могут не совпадать. Ну, наверное, так.
А тогда вот представление, я так немножко вклинюсь в середину, да, представление о психотерапевтическом сообществе как о семье, оно как поддержка вот для коллеги, да, вот, или зачем оно, вот у тебя, ну, как, почему родилось такое? Вот в чем была необходимость?
Терапевтическое сообщество как семья? Я думаю, что это связано с особенностями нашей профессии, потому что... Если мы принимаем клиентов изо дня в день, там, ну, 4, 5, 6 часов, да, мы находимся одни в кабинете вместе с человеком практически 7-6 часов в день, и так изо дня в день, из недели в неделю. И я могу сказать по своему опыту, что через некоторое время, ну, как бы пропадает точка отсчета. Не очень понятно, что я делаю. Я психотерапевт или не психотерапевт, то, чем я занимаюсь, это гештальт-терапия или не гештальт-терапия. Ну и, конечно, очень много одиночества, потому что приходится выдерживать границы, ну и все время один. И поэтому, да, вот было такое впечатление какое-то, было желание, чтобы сообщество было семья. Но потом я понял, что, как я уже сказал, это невозможно, и вполне достаточно, чтобы сообщество было, ну, как у нас иногда шутят, террариум единомышленников. Ну, то есть достаточно, чтобы мы были единомышленники, и это очень здорово. Это очень хорошо. Лучшего сообщества в своей жизни, для меня, разумеется, чем сообщество гештальт-терапевтов, я не встречал. Это очень соответствует моей характерологии. Если бы я был другой, наверное, я был в каком-то другом бы сообществе. И очень важно понимать, что почти все известные школы психотерапии весьма и весьма интересны и эффективны. То есть нельзя говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже. Потому что и научные исследования говорят о том, что психотерапевты разных школ, но имеющие одинаковый опыт, работают гораздо более похоже, чем психотерапевты одной школы, но имеющие разный психотерапевтический опыт. То есть о чем это говорит? Что как бы на каком-то этапе профессионального развития, вне зависимости от школы, мы все делаем одно и то же. Вот. Как тоже, опять же, у нас шутят, мы ругаться можем по-разному, ну, в смысле, разные слова употреблять, терминологические или теории, объяснительные модели, но делаем мы все почти одно и то же. Если говорить о личностной ориентированной психотерапии, давай.
Получается, что подход это, в общем, выступает, ну, своего рода такой инструмент, ну, с некоторыми нюансами, да, там набор техник, каких-то пониманий, как устроена
Нет, я бы не так сказал. Мне кажется, что подход определяется, насколько тебе, мне и любому человеку комфортно находиться с теми людьми, которые разделяют этот подход. Я бы так сформулировал. То есть с этого начать. Хотя в основном все думают, да, я выбираю теорию. Нет, я выбираю людей, которые разделяют эту теорию. Я для себя так сформулирую.
Спасибо. Но мы еще вернемся к сообществу чуть-чуть попозже, именно к направлению гештальт-терапии. Это правда как ключевое такое базовое. А я вот еще хочу в целом про вот культуру психотерапии. Вот в нашей стране, я имею в виду сейчас, наверное, в Беларуси, может быть, Россия все-таки так немножко расширит пространство, да, больше. Вот психотерапия, возник же интерес сейчас, и с каждым годом все больше и больше. Как это, с чем это, вообще, может ли это быть с чем-то связано? Вот если, знаешь ли ты, или так как-то размышляешь о факторах, которые вызывают, может быть, повышенный интерес к психотерапии? Как именно к практике повышения своей личной эффективности, осознавания, выборов.
Ну, я не вижу, что интерес к психотерапии больше или меньше за последние 20 лет.
Да?
Да. Нет, я не вижу.
Серьезно? То есть 20 лет назад...
Был такой же запрос на психотерапию, как и сейчас, мне кажется, не больше, не меньше. Единственное, что принципиальное отличие, в чем заключается, например, от Советского Союза, что в Советском Союзе, ну, наверное, ты не помнишь, а может быть помнишь, ведущим психотерапевтическим направлением был гипноз. И если, например, я приезжал там на курсы специализации по психотерапии в Институте совершенствования врачей, то в основном то, чем нас обучали, это был гипноз. И, естественно, мы не были абсолютно обучены и подготовлены работать в разговорном, в диалогическом жанре. И в этом отношении, конечно, люди даже не предполагали, что можно быть... в равноправных отношениях с другим человеком, с психотерапевтом. Модель была, что человек приходит, с ним что-то делают. Сейчас, конечно, все изменилось, и в этом отношении, я думаю, что мы проделали очень большую работу, поменяв точку зрения на психотерапию из директивной к сотрудничающей. Вот я бы так сказал. А в целом, если говорить о разнице, например, психотерапии на Западе и у нас, то мне кажется, что вот здесь любопытно. Западные коллеги говорят о том, что интерес к психотерапии угасает. И в основном сейчас на Западе психотерапевты в значительной степени работают с иммигрантами, с неблагополучными семьями. Вот буквально вчера я разговаривал с сестрой своей жены, которая сейчас в Соединенных Штатах обучается на психолога. Вот как раз она говорила, что ей предстоит практика с неблагополучными семьями. Здесь, когда она была, конечно, она работала с более социально успешными людьми. Она говорит, это очень сложно. Вот. И мне в этом отношении такое впечатление складывается, что Фрейд, психоанализ, психотерапия, Курт Левин, Т-группы, они как бы свою задачу на Западе выполнили. Ну вот с точки зрения развития какой-то общей культуры, способности договариваться, разговаривать в семьях в основном, конечно, за эти 100 лет. И я даже думаю, что в значительной степени это определяет какую-то общую толерантность, терпимость к разным точкам зрения, которую можно увидеть в западных странах, на мой взгляд. И здесь у нас очень большое поле для деятельности, непочатый край. То есть я думаю, что если в среднем, например, 100 лет заняло на Западе развитие культуры осознавания, я так буду это называть, У нас психотерапия личностно-ориентированная бурно развивается, ну, где-то лет 20-25, соответственно, нам работа еще на лет 75. Ну, то есть нам, нашим...
Ну, прекрасно, можно быть.
Ожидать, ну, все хватит. Да. Да, я абсолютно в этом уверен, поэтому, когда мне говорят о том, что вот много психотерапевтов и так далее и тому подобное, а мы недавно посчитали за время развития, например, гештальт-подхода в Беларуси, ну, там, ориентировочно будем считать 20 лет, где-то 25, на 1,5-миллионный город Минск, ну, гештальт-терапевтов у нас... Как, ну, для меня критерий такой: отправил бы я клиента, коллеги, который мне, если мне кто-то позвонит, да, ну, на мой взгляд, ну, человек, ну, 100-150. Это очень, ну, на 1,5-миллионный город, это, ну, просто.
Но ты говоришь сейчас о коллегах, это которых ты знаешь, да, вот если рекомендации, да?
Естественно, да, естественно, да, да, да. Ну, я думаю, что, может быть, можно умножить на 5, ну, навряд ли будет.
Хорошо. А вот как раз по поводу специалистов, которые как раз занимаются такой помогающей профессией. Вот, кстати, любопытно размышляла перед интервью буквально, вот почему психология, да, и, ну, и другие сферы социальные некоторые называются помогающая профессия. Да, вот, помогать. И тоже думала, вот в чем, ну, мы, наверное, уже чуть-чуть, ты частично ответил на этот вопрос, вот как раз в отношении психотерапии. Но сейчас много специалистов, которые очень по-разному называются, да. Коуч, психолог, психотерапевт, ну, по направлениям гештальт-терапевт, психоаналитик, когнитивный терапевт, тренер, психиатр. Как ты вот, вообще разводишь ли ты этих специалистов как-то? Да? Вот вообще важно ли это знать, кто как называется, вот, на твой взгляд? Ну, я сейчас, наверное, про аудиторию, ну, такую более широкую говорю, людей, которые... может быть, не профессионально в этой сфере.
Ну, если рассматривать историю психотерапии, то, например, в школе психоаналитической, все-таки, конечно, она наиболее исторически устойчива, психоаналитиком с точки зрения Фрейда мог быть и философ, и педагог, и врач, и психолог, наверное, еще кто-то, может быть, социальный работник и так далее. То есть, но там есть одно условие. Все-таки, если человек занимается оказанием, ну, назовем так широко, душевной помощи, да, он обязательно должен иметь подготовку в области клинической психотерапии. Вот это точно. То есть, ну, может быть, в идеале, конечно, поработать в психиатрической больнице или в социальном центре, или еще где-то, или в наркологическом какой службе. Это в идеале. Но если даже это не удается, то надо, конечно, необходимо хотя бы с литературой ознакомиться в этом отношении. Это, на мой взгляд, такое условие. Если же говорить о каком-то разделении, то ну, очевидно, что практика сложила следующее, что психологом-консультантом мы называем человека, который имеет высшее образование в области психологии. Так. А психотерапией мы называем человека, который является по базовому образованию врач. Коучем мы называем человека, который может иметь разное образование, но при этом он подготовлен с точки зрения работы с организациями, да? Ну и так далее. То есть, ну вот как-то так глобально я, пожалуй, наверное, не разделяю. Но я всегда очень внимателен к тому, имеет ли человек знания в области клинической дисциплины. Вот к этому я внимателен.
Ну вот у тебя как раз специализация же есть, да, вот прекрасная, которая может восполнить этот пробел, да, с Аллой Вишневской.
Ну, да, вот.
Так что если кому-то интересно, к Володе можно пойти и восполнить эти вещи по клинической психологии. А я сейчас хочу обратиться к нашим участникам. Вот как вы себя называете? Вот можете ли вы себя назвать каким-то одним словом? Ну, это скорее как позиционирование может быть, да? Вот кто вы, как вы кто? Психолог, гештальт-терапевт? Напишите, пожалуйста, в чат. Любопытно, кто здесь присутствует вот, с точки зрения профессии. значит, в основном у нас коллеги, судя по предыдущим откликам. Ага. Будущий психотерапевт, психотерапевт. Алла, да, добрый вечер. Инженер, гештальт-терапевт.
Инженер, гештальт-терапевт.
Попытное сочетание.
Хотел сочетать. Инженер,
организационный консультант.
Организационный.
Практикующий психолог, гештальт-терапевт. Психотерапевт, психиатр. Начинающий гештальтист. Ага. Ну вот, в основном гештальтисты. Психологов немного. Угу. Психолог, гештальт-терапевт. Даша Король, добрый вечер. Психолог, гештальт-терапевт. Ну, вот мне кажется, что у нас среди участников так много гештальт-терапевтов, как раз это и есть показатель такого сообщества, которое живет и интересуется, да, и вот как-то идет как раз вот даже в таком формате навстречу друг с другом. Я имею в виду сейчас всех участников и нас с тобой. Так, психолог, гештальтерапевт, гештальтерапевт. Все же слово психотерапия пахнет клиникой. Психотерапия, ну да, наверное, не наверное, а точно это же квалификация, которую получают врачи, психотерапевты. Правильно, Володя, я понимаю?
Извини, пожалуйста, Уль, я...
Психотерапия, да, да, Дарья пишет, что психотерапия пахнет клиникой. Угу. Врачи у нас имеют эту специализацию, угу. Да, так, в общем-то, наверное, и клиника. Преподаватель,
да,
психолог,
есть,
начинающий,
да,
гештальтист.
Есть,
ага.
Да, да, да.
Угу. Хорошо. Ну вот, коллеги, уже можно так обращаться к нашим, ну, участникам,
привет,
в основном.
Да,
кто-то будущий,
да,
кто-то,
да,
текущий. Угу. Психолог, да, коуч. Отлично, спасибо. И тогда вот, Володя, смотри, ты...
Пока не забыл.
А, да.
Да-да. Угу. Я хотел, да, с Новым годом, угу, поздравить, чтобы не забыть, но попробуй.
Ну да, еще будет время. А, ты психиатр, психотерапевт, я прям читаю по бумажке, да, гештальтерапевт, супервизор, тренер. И все это или части профессии, или какие-то отдельные твои профессии, или сферы твоей жизни. Вот можешь ли ты сказать, что какая-то из них может быть ведущей, там нравится тебе больше всего? Да, или ты себя вот каким одним словом позиционируешь?
Mm-hmm. Одним словом.
Или это невозможно назвать себя уже как-то одним словом?
Ты знаешь, как-то мне сложно ответить. Мне много нравится. Мне нравится и преподавать. Mm-hmm. Мне нравится и супервизию давать. Мне нравится и работать с клиентами. Не могу. Вот, не знаю, не могу.
С какой-то ведущей части нет? Да? Все по душе?
Нет, пожалуй, нет.
Потому что у тебя же и группы, и индивидуальная терапия, и супервизия. И все это умещается в твоей жизни вот в равной степени, да?
Да, да? Да, и слава Богу, потому что у меня был период, когда я занимался только индивидуальной терапией. Это тяжело.
Угу.
Но это надо обладать особым складом характера. Мне кажется, что, ну, как-то для гештальт-терапевта, и, наверное, мы и выбираем гештальт-терапию, хорошо, когда можно чередовать эти деятельности. И индивидуально работать, и с группами работать. Потому что группы еще дают прекрасную возможность взаимодействовать с коллегами в терапии. Группы дают прекрасную возможность чему-то научиться у кого-то. Ну, вот для меня это оптимальный вариант.
Да. Тогда вот, начиная работать в индивидуальной, есть еще большой простор для расширения себя в разных, ну, областях каких-то, и преподавательской, и групповой работе, коллегиальной, такой котерапевтической. Угу. Володя, тут вот пишут, Дмитрий, да, погромче чуть-чуть в чат, если можно, чуть погромче говори. Ну, со звуком вроде бы все в порядке.
Мне погромче.
Да, тебе.
А, хорошо,
да,
хорошо,
чуть-чуть
я могу
погромче
немножко сесть. Ага, хорошо.
Угу.
Окей.
Но у нас вебинар будет в записи, вот, напомню.
Что, когда громче. Угу.
Да,
это я когда,
да,
задумываюсь, когда тихо.
Угу. Да. Да. И можно участникам тоже двигать ползунки на звук, вот как-то регулировать, если вдруг плохо слышно. Хорошо, Володя, а вот еще скажи такой вопрос каверзный или коварный. Какую психотерапию ты считаешь эффективной?
Я думаю, это зависит от человека, который обратился за помощью. Вот что для него полезно, что для него эффективно, то и хорошо. Оля пропала. Пропала Оля. Да. Алло. Даже не знаю, видите вы меня или слышите. Может быть, тогда как-то вопросы письменно задавать? Алло, вы меня видите? Отлично. Ну вот Оля пропала, я не знаю. Почему-то.
Все здесь, я прошу прощения.
Какой-то вопрос письменно можно задать.
Володь, я спрашивала про эффективность психотерапии. Не знаю, дошел ли этот вопрос. Вот. Что ты считаешь, какую психотерапию, да?
Да-да-да-да.
Прости.
Я сказал, ты пропала. Я считаю, что та психотерапия, которая помогает человеку, она и полезна.
То есть это субъективное ощущение?
Если кому-то помогает аутогенная тренировка, прекрасно. Если кому-то... Абсолютно. Абсолютно. Ну, конечно, когда мы молоды, нам кажется, что то, чем мы занимаемся, это лучше всего. Но с годами...
А когда, тогда, вот когда психотерапевт, гештальт-терапевт, он имеет какие-то собственные критерии по поводу того, то вот как я буду работать с клиентом, чтобы это было эффективно? Или в этом случае, в общем, ну, чуть-чуть неважно, что ли, если опираться на субъективное ощущение клиента? Как ты считаешь?
То есть ты спрашиваешь о том, как я узнаю, хорошо я работал или плохо?
Ну да, что-то по этому поводу. Эффективно или нет?
Оля. Я как-то вот здесь для меня очень разные вещи. Смотри. Эффективно или нет, я не знаю и никогда не могу сказать. Почему? Потому что понятие эффективности – это мой критерий, субъективный. Ну, эффективности относительно его жизни, например, так? А у человека свое понятие об эффективности его жизни – и наши понятия могут абсолютно не совпадать. Поэтому для меня важно его субъективное ощущение, что ему стало легче, у него появилась свобода выбора, жизнь стала интереснее, и так далее, и так далее.
Ну, ты почти сейчас перечислил критерии.
А вот я... это его субъективные критерии. Я не знаю, что для него лучше. Вот правда, честное слово, не знаю. И слава Богу, кстати. А вот я думал о том, что если у меня какой-то критерий, хорошо я работаю как психотерапевт или плохо. И тогда вот очень интересно, я в какой-то момент понял, что критерий следующий. Если я в состоянии разделять внутренне для себя, когда я хорошо работаю, даже не так, когда я могу решить для себя, сейчас я работаю плохо. Или, например, я говорю себе, сейчас я работаю хорошо. Вот, и я могу это объяснить, почему я сейчас работаю плохо, а почему я сейчас работаю хорошо. И вот тогда я как бы стал лучше это чувствовать, Потому что для меня какой-то момент это было, знаешь, вот как в искусстве. Смотришь на картину, да, ну вот хорошая картина или плохая. Один человек говорит, хорошая картина, второй говорит, плохая картина. Вот так же и психотерапия, да, очень же все субъективно. Поэтому, наверное, только критерий, если нет супервизии, и какого-то коллеги, который старше тебя, более опытнее, или хотя бы, ну, такого же опыта, как ты, как бы со стороны говорит, да, Володь, ты хорошо работал. Нет, Володь, это никуда не годится. А вот когда один на один сидишь, как это понять? И тогда вот только один критерий. Это четкое для себя решение. Вот сегодня я на 50% работал, а сегодня, а сейчас на 100%. И тогда что самое главное во всем этом? Да? Что значит хорошо работать в гештальт-терапии, может быть, даже в психотерапии в целом? Я скажу фразу, которую я повторяю всегда, и, наверное, сейчас ее тоже повторю. Это самое главное, чтобы тот человек, который сидит напротив меня, вот эти 50 минут был самым главным событием моей жизни. То есть все мое внимание, вся моя жизнь посвящены эти 50 минут ему. То есть для меня нет ничего в этот момент. Ни моих увлечений, ну как бы ни моей семьи, ни моих планов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, есть только он. Вот это первое условие, мне кажется, очень главное. И поэтому, если говорить, там, за что нам платят деньги, за внимательность. И от чего мы устаем, как психотерапевты? Нам платят деньги за внимательность. Мы очень внимательны, мы очень сосредоточены, вот эти 50 минут. Это первое. И второе, конечно, нам платят деньги за то, что мы прошли большой путь обучение и выработали у себя ряд навыков, которые люди в обыкновенной жизни, ну, обладают только очень талантливые. Ну, например, такой навык, самый простой, элементарный, да, это способность, я слово скажу профессиональное, контейнировать чужие переживания.
Сразу.
То есть способность слушать о чьей-то боли и при этом... то есть это способность брать в себя чужую боль. Вот, и при этом очень важно, потому что в норме обычно мы стараемся, если мы слышим что-то печальное, мы стараемся под видом различного рода советов как бы бессознательно сказать человеку очень простую вещь. Пожалуйста, не говори мне больше ничего. Расскажи, какой прекрасный год, какой Новый год впереди. И вообще все здорово.
Думай о хорошем.
Вот у психотерапевта есть качество, как люди говорят в обыденной жизни, не лечить. Да, думай о хорошем. Не лечить. Вот мы можем не лечить. И недавно я качнулся случайно по Фейсбуку, услышал, мне очень понравилась его фраза, что самое главное, ну как бы, условие психотерапии, это когда психотерапевт способен другому человеку, дать возможность другому человеку что-то говорить и не менее важно молчать.
Присутствовать
вот,
рядом.
Говорить и молчать. Я даю ему эту возможность. Ну да, присутствовать. По сути, присутствовать, да.
Ой, спасибо.
Видишь, какие простые вещи. А дальше там, конечно, много частей.
Ну так, вроде бы на поверхности звучит, ну, может быть, как такая главная цель вообще того, что происходит на психотерапии и за что действительно платят деньги. Очень хороший ты вот сказал критерий этот про кусочек вот такой концентрированности на клиенте и отсутствие себя в этом, в этот момент, ну, своих интересов, как я это так тоже понимаю и принимаю. Каким образом это дается психотерапевту, да, сколько там, не знаю, лет обучения и навыков в это вложено, это, наверное, тоже отдельный большой вопрос. Но как вообще развивать себя в профессии тогда, чтобы быть способным вот к этому присутствию, да, ну там, считаешь ли ты, что, скажем, начинающий терапевту дается это так же легко, как там с опытом? Вообще играет ли опыт какую-то роль и практика вот в такого рода присутствии? Это какой-то навык специально обретенный?
Мне кажется, ты прекрасно сказала опыт. То есть, да, 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 это именно опыт. То есть, можно тысячу раз про это читать, но пока ты не пережил это в группе или в индивидуальной терапии, когда ты клиент, я думаю, что это пустые слова.
И тогда получается психотерапевт, гештальт-терапевт, это постоянный...
Если говорить о психотерапии, то...
Постоянный набор опыта. Невозможно остановиться в обучении, в групповых каких-то формах саморазвития, как ты считаешь? Или работы?
Немножко не так. Мне кажется, что вот эти вот навыки, они как и во всем мире примерно вырабатываются у психотерапевта за 7 лет обучения. Ну, в среднем психоаналитики учатся 7 лет, гештальт-терапевты учатся 7 лет. Это примерно занимает 7 лет. А вот то, что касается дальше, там этот навык, там нечего развивать, в принципе-то, вот как бы, если эти базовые навыки есть, да, надежность, предсказуемость, как Маша Михайлова говорит, доступность, там, что там,
стабильность.
Я не помню уже, и так далее. А вот чему следует уделять внимание, мне кажется, стабильность, да, что на все эти базовые факторы влияет задача, та или иная задача возрастного развития по мере, ну, прошу прощения, взросления через старение психотерапевта. То есть твоя личная задачка развития все время влияет на эти факторы. И вот это следует хорошо осознавать, понимать и так далее. То есть мне кажется, что ну, зачем мы ходим в группы, посещаем и так далее, если мы уже обучены, у нас есть навыки. А каждый раз понимать, как мое сегодняшнее актуальное психологическое состояние влияет на мою работу.
А есть какая-то тогда, вот как, что влияет с возрастом? Вот можешь как-то назвать, вот какая-то, может быть, качественно другая работа или особенная работа у молодого терапевта, зрелого, я имею в виду по возрасту сейчас, да, и более старшего? Нет? Ну, как-то люди вот выбирают, например, звонит клиент и говорит, ну, мне нужно постарше,
ну, конечно,
например.
Ну, я как мужчина могу сказать. Ну, я как мужчина, что? Ну, хорошо. Из этого уже можно сделать какой-то вывод. Если клиент говорит, мне, пожалуйста, постарше. Там уже разных много гипотез. Ну, я не знаю, я какие-то банальные вещи сейчас скажу. Ну, мне кажется, что вот как мужчина, я мужчина, и как мужчина я отличался в 30 лет. У меня были одни задачи развития, в 40 другие, в 50 третьи, там ближе к 60 четвертые задачи. Они абсолютно разные. Там в 40 лет, например, как мне мой психотерапевт сказал сакраментальную фразу, которую я помню. Ну, вот такой кризис был у меня в середине жизни. Она сказала, Володя, мужчина больше, чем 40, уже не заработает. Мне очень это понравилось.
Это так?
Как-то так, в общем, многое стало понятно. Или, например, когда мне было там 40... Если говорить, не заработает на порядке больше, ну, там, например, если ты зарабатывал 1000 в 40, то навряд ли ты уже будешь 100 тысяч зарабатывать, да? Ну, можешь 5, 6, 7, 10, может быть. Но 100 тысяч – это навряд ли уже, конечно. Хотя, но тем не менее, я думаю так. Там, например, в 45, я вспоминаю, я был в Москве. Мы работали с прекрасным терапевтом, с Машей Андреевой. И там были молодые участницы группы, студентки из МГУ, очень хорошие из клинического факультета. Вот, и я помню, я с Машей выходил в перерыве и говорил, вот, Маш, смотри, как они на меня реагируют. Там я им нравлюсь. Она говорит, да, Володя, да брось ты, кому ты вот уже нужен-то в 45, там, по 23 года девушкам и так далее. То есть, видишь, здесь такой фактор уже возрастной играет роль, да? То есть, мне как-то хотелось еще доказать, что я половозрелый самец. Ну и так далее. То есть, на каждом этапе что-то свое. Я прошу прощения, немножко волнуюсь, не могу отказать себе в удовольствии, будучи дома, закурить. Хотя я в своей комнате никогда не курю, я курю только в окно, но вот сегодня такой праздник, так что прошу прощения, закурить.
Хорошо, а я тогда немножко вернусь, вот мы говорили...
Вообще мне нравится так разговаривать, я не знаю, насколько интересно слушателям.
Слушатели, поставьте, пожалуйста, в чат плюс, если вы здесь, вы активны в нашем диалоге, и у вас уже зреют вопросы свои, которые, в принципе, мы накидывать уже можно. Интересно.
Да, плюс. Может быть, какие...
Продолжайте.
Да, может быть, как... да, Может быть, какие-то вопросы, а то мы с тобой все время вдвоем. А давай у Лёхи что-нибудь спрошу.
Давай. Круто, очень интересно. Спасибо, я так пока почитываю чат для зрителей.
Ну вот сейчас я сначала на вопрос попробую ответить. Как ты объясняешь... Да. Как ты объясняешь клиентам... Там был хороший
вопрос. Это, наверное, первый вопрос.
Как ты объясняешь клиентам про таблетки что-то, да?
Ага. Как все хорошо.
Да, хорошо. Давайте я отвечу. Это важный вопрос, потому что вот есть такая ошибочная точка зрения, что якобы...
Как ты объясняешь клиентам?
Что якобы...
Я повторю вопрос для зрителей. Как ты объясняешь клиентам и объясняешь ли, которые хотят таблетку...
Которые хотят таблетку, что процесс расширения осознания...
Ведущий к изменениям длительный. Ну, то есть хотят таблетку быстро-быстро, а вот нет, не так все быстро.
Что процесс расширения осознания... Я никогда этого не объясняю и никогда этого не говорю. А если человек настроен на медикаментозную терапию, и я как врач считаю, что действительно эта терапия необходима, я не сомневаюсь, назначу ему медикаменты. А если я считаю, что ему медикаменты, ну, в частности, например, транквилизаторы, антидепрессанты не нужны на этом этапе, но я понимаю, что человек настроен на медикаментозную терапию, я в этом случае назначу ему какие-нибудь, ну, абсолютно безвредные препараты, там, витамины какие-нибудь, что-нибудь еще, для того, чтобы вот эту потребность в этом медикаментозном, ну, я скажу, костыре, как мы говорили, когда я работал в клинике, удовлетворить. Это первое. Если человек говорит о том, например, когда я работал в клинике, Владимир Владимирович, что мне делать? Вот посоветовали, например, там обратиться к какой-то бабе Ефросинье, которая живет в деревне Березки. Она вот лечит заговорами и так далее. Или все-таки к вам походить. Я всегда говорил одно и то же. Пожалуйста, сначала к бабушке съездите. Того. Я так не считаю. И мне в свое время очень понравились слова Энрайта Джона, вот в его книге «Гештальт ведущий к просветлению», что вообще-то инсайты, изменения, они происходят мгновенно. И вы знаете, что в буддизме есть две школы – Махаяна и Хинаяна. Махаяна утверждает, что как раз путь к изменениям длительный, а Хинаяна утверждает, что изменения могут происходить мгновенно. Я считаю, что это может быть как угодно. Поэтому в стандартной схеме, если ко мне приходит клиент, я договариваюсь всего лишь о 70 встречах после и говорю о том, что после этого мы подведем итоги. Если у него за это время появился интерес к собственному внутреннему миру, к собственной душе, мы будем работать. Если нет, ну, значит, этого достаточно. Это мое принципиальное положение.
То есть ты говоришь изначально, что 70 встреч – это вот тот срок? 7-10. Да. А то я так
7-10.
Как-то так 7-10. Потерялась прям, да, честно признаюсь. 7-10.
Да-да-да, я думаю, что мы уже, да, мы психоаналитики уже с тобой, если 70 сказали бы. Расскажите подробнее о гештальт-терапии, да. Ваше видение. Анастасия, да?
Да.
Давайте тогда сейчас я сначала вопрос Оле задам, а потом тогда расскажу немножко о гештальт-терапии. Да, сейчас посмотрю на тебя и подумаю, что мне хочется сейчас спросить. Скажи мне, пожалуйста, а ты обучалась еще каким-нибудь видом психотерапии, кроме гештальт-терапии?
Ты знаешь, гештальт-терапия – это основное дополнительное образование, я считаю. Но университет дает спецкурсы. И вот там как раз когнитивное, психоанализ, все по чуть-чуть, арт-терапия, какие из тех, что помню, да, там НЛП, вот эти вот вещи на уровне ну, каких-то базовых таких пониманий и техник рабочих. Они есть. Но это, правда, спецкурсы, поскольку я была такой старательной студенткой, то что-то из этого я, конечно, взяла. Но основной гештальт.
Тогда тебе Хорошо, тогда тебе коварный вопрос задам. Можно?
Коварный вопрос.
Коварный. Давай. Можно? Скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, существуют ограничения
можно.
Гештальт-терапии? И есть ли они?
Ограничения? Даже не знаю. Сразу, наверное, так вот и не отвечу. Ограничения. Я знаю скорее, что есть более быстрые способы работы, да, например, там, с теми же фобиями, страхами из других подходов. И, например, используя личностные методы, да, это будет достаточно длительно и не всегда эффективно, не приведет к результату какому-то. А вот там, например, какие-то техники на уровне вот технические из НЛП, даже по работе с фобиями, там достаточно одной встречи. И тогда, наверное, то, что связано с быстрым изменением поведения на уровне каких-то, ну, скорее, паттернов поведения, наверное, в этом гештальт не совсем эффективен. Не то, чтобы это ограничение резкое, но скорее это будет более длительно. Наверное, так.
Окей, спасибо. Спасибо. Да, вот здесь пишут 70, это круто. Уважаемые коллеги, не 70, а 7-10 встреч. Вот это важно.
Вот. Ну, хотя и 70 спасибо. Тоже спасибо. Некоторые посещают ее очень часто.
Да, конечно, но ни в коем случае не в начале. Это то же самое, что я прийти к зубному врачу и сказать, ну, молодой человек, вам здесь на 1.5 года, раз в неделю. Ко мне, да? Ну, может быть, так оно и есть, но лучше про это не говорить человеку. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что психолог переходит...
Володя, а вот ты, если задал вопрос, то... Ну, ты ответь на этот вопрос, я потом задам свой.
Да, как вы я немножко не понял вопроса, что значит психолог переквалифицируется в психиатра. То есть, если психолог получает затем медицинское образование и становится врачом-психиатром, ну, ради бога, прекрасно. Но вот я в своей практике ни разу не встречал, чтобы человек с высшим психологическим образованием получал медицинское образование. А вот обратный вариант я встречал. То есть человек, имеющий медицинское образование, получает второе высшее образование, психологическое. И я думаю, что в этом есть большой смысл. Вот. Так.
Володя, следующий тогда вопрос. Вот мой вопрос, да. Точнее твой вопрос по поводу ограничения в психогештальтерапии. Ну, у тебя, я тоже думаю, есть ответ на этот вопрос. Вот как ты считаешь, мне тоже стало интересно.
Ну, я тоже сейчас задумался.
Кому не подходит вот, или когда не подходит гештальт-терапия?
Я тоже, вот здесь как раз и Даша Король пишет, я никогда не видела человека, которому не подходила бы гештальт-терапия. Я отчасти с этим согласен, отчасти нет. К сожалению, я давно уже не работаю в клинике, и поэтому вот сейчас, конечно, было бы интересно, если бы я оказался опять в отделении неврозов, и посмотреть гештальт-терапия, насколько она была бы эффективна со всеми людьми, которые там лечатся. Не знаю. Мне кажется,
именно что в отделении неврозов?
Действительно.
Ну, там, где да, применимо.
Да, в отделении неврозов. Там очень разные люди. Да, да, очень разные люди. Ну, вот, не знаю, мне только одна вещь в голову приходит. Если у человека низкий интеллект, наверное, невозможно заниматься с ним гештальт-терапией. Все остальное возможно.
Да, точно.
Ну да, вот тоже ребята пишут, гештальт-терапия...
Ну, раз мы говорим про осознавание, то, в общем, да.
Да, да, наверное, так. Конечно.
Да, мне кажется, тогда любое направление не подойдет, если ему не доверять. А вот
нет,
тогда...
Нет. Тогда вы.
Нет?
Вадим Потапович, гештальт разве не подходит?
У меня тогда вопрос. Вот конечно, доверие конечно. Направлению или терапевту?
Я вот в моей практике был единственный случай.
Вот люди же приходят, в общем-то, не по направлению некоторые.
А я сейчас скажу, Оль, я думаю, и то, и другое. И доверие терапевту, и доверие тому, что он делает. В моей практике был единственный случай за все время, когда я сказал клиентке, вы знаете, то, чем я с вами занимаюсь, вам не подходит. Это было связано. Она была достаточно женщина с высоким интеллектом, она бухгалтером была. Я с ней встречался, наверное, 3 или 4 раза. И практически на все мои, прошу прощения за психотерапевтический сленг, интервенции, она реагировала с сопротивлением. Причем таким сопротивлением и активным, говорила, нет, я не буду это делать, или пробовать, или говорить, и пассивным, молчала и так далее. И сколько я не пытался анализировать это сопротивление, ну, что с вами происходит, в чем сложности сейчас, после того, как я вам это предложил, или я бы вас это спросил, она на все отвечала отказом. И где-то на 5-й сессии я сказал, вы знаете, у меня впечатление такое, что этот вид психотерапии для вас не подходит. Вам, наверное, лучше будет обратиться, что бы вы хотели. Она очень честно мне прямо ответила, вы знаете, я бы хотела гипноз. Я говорю, ой, отлично, я вам порекомендую специалиста, которому я доверяю в этом отношении. Поэтому действительно, это может не подходить что-то из того, что мы делаем, каким-то людям это вполне нормально. И не надо их мучить. У меня были случаи.
А вот скажи, психотерапия может нанести вред тогда?
Да. Может. К сожалению.
Это в каком случае? Можешь пояснить тогда? Может, какие-то, или из практики, из опыта?
Я могу пояснить.
Пытка осознаванием, пишет Даша Король.
Если... Пытка осознаванием, да. Если психотерапевт пытается быть лучшей мамой, я буду говорить в метафоре, чем собственная мать клиента. То есть психотерапевт использует положительный перенос, он привязывает к себе клиента, он обещает ему очень много, он испытывает к нему огромные теплые чувства. У него есть идея о том, что, слава Богу, как этому человеку повезло, что он пришел ко мне, и теперь я жизнь его исправлю, и он будет счастлив все оставшиеся годы. И так далее, и тому подобное. Но здесь происходит такая любопытная вещь. И я всегда молодых психотерапевтов говорю о том, что если вы испытываете агрессию по отношению к клиенту, это более безопасно, чем нежели если вы испытываете к нему очень большую симпатию, и у вас возникает идея о том, что вы можете сделать человека счастливым. Почему? Для ребенка мазохистически жертвенно. Психотерапевт не может быть мазохистически жертвенен по отношению к клиенту, потому что это не его ребенок. И до какого-то момента игра идет, а потом силы у психотерапевта заканчиваются. И это огромная травма для клиента. По сути, это предательство.
Ретравматизация.
Да, по сути, это повторная ретравматизация. Поэтому один из наших профессиональных навыков – это найти вот эту среднюю зону. Ни в коем случае не стараться быть лучшей матерью, чем мать клиента. И найти эту среднюю зону, где мы не очень сливаемся с клиентом и в то же время не очень отдаляемся. И по моему опыту, ее можно найти только в опыте. Сначала мы очень сильно сближаемся, потому что мы выбрали помогающую профессию, и мы хотим быть
Ну, такими.
Очень короче.
Ну, это своего рода создание условий, на которых потом можно уже и конфронтировать, и как-то расти, наверное. Ну, доверие особое. Да.
Потом мы очень сильно отдаляемся и ругаем себя за это, для того, чтобы выживать в этой профессии. И потом рано или поздно находится какая-то средняя зона, в которой мы достаточно поддерживающи, но при этом мы ну, как бы не даем пустых авансов клиентам.
С границами.
Да.
С такими. Да. Володя, а можешь ты назвать тогда вот то, что ты перечислил, ну, такое, замена условная, да, замена матери, формирование зависимости у клиента, это ошибки в работе психотерапевта или гештальт-терапевта? Или, или как это назвать тогда? Оплошности,
я думаю, да.
Там, не знаю.
Ошибки, это просто психотерапевтические ошибки. И более того, здесь же смотри, какая любопытная вещь происходит. Я недавно где-то тоже у кого-то прочитал, мне очень понравилось. Кто-то написал, что психотерапевт совершает за сессию около 20 ошибок психотерапевтических. Я абсолютно с этим согласен. Может быть, их количество больше, может быть, меньше. Как бы это из серии любое число можно подставить. Потому что каждый раз, когда мы что-то говорим, мы не знаем, что человек услышал из того, что мы сказали. И, как красиво говорит Юрия Латынина на «Эхе Москвы», что система характеризуется не количеством ошибок, а реакцией на ошибку. Поэтому я думаю, что основной навык психотерапевта – это быть очень внимательным по отношению к тому, что происходит после его интервенции. Развивают ли они клиента?
Реакция клиента на ошибку или собственная?
Нет. Еще раз. Каждый раз, когда я что-то говорю клиенту, я абсолютно не знаю, я поддерживаю таким образом его осознавание, его развитие, или я препятствую, или вообще я не про то говорю. Я этого не знаю. Если я это знаю, это не гештальт-терапия, это НЛП, это техники, это структурированная терапия когнитивно-поведенческая, где есть стимул и есть реакция. И это имеет научное подтверждение. То есть тогда для меня человек – это социальное животное. Прежде всего, животное. Я знаю, надавливая на эту кнопку, на стимул, я получаю такую реакцию. Если же я занимаюсь личностно-ориентированной психотерапией, гештальт-терапией, для меня человек – это не животное. Это социальное, ну, как бы, существо такое, да? И поэтому каждый раз я, когда что-то делаю, я не знаю, что получится в результате. И тогда я должен быть очень внимателен к этой обратной реакции, что происходит в результате моих слов. И если я вижу, что это вызывает еще большую тревогу, чем та, которой клиент пришел ко мне, еще большее чувство вины, стыда и так далее, я должен давать обратный ход. Я должен знать, что это ошибка и что-то делать по-другому. То есть вся проблема не в том, чтобы не ошибаться. Не ошибаться невозможно в психотерапии. А вся проблема в том, чтобы реагировать на ошибку.
Спасибо, Володь. А вот смотри, тогда еще такой похожий вопрос близко. Вот иногда клиент, вот у меня, например, в практике часто так происходит, после нескольких встреч, ну, они говорят о том, что, блин, состояние ухудшается. Вот я пошел на психотерапию, вроде бы хотелось быстрого изменения, легкого, и да, осознавание повысилось, но стало хуже. Я там стал злиться больше, меня раздражают мои родственники и так далее. Но я там нашла какое-то объяснение, мне интересно твое мнение, да, вот. Как это же не вред психотерапии, да, но вот как ты это расцениваешь? Ухудшение, не ухудшение, а субъективное, да, такое ощущение, что мне стало хуже у клиента. Как это ему объяснить? Как ты это объясняешь? Вообще, почему такой эффект происходит?
Я стараюсь работать так, чтобы первые 7-10 встреч человеку становилось только легче. Если я слышу, что в первые 7-10 встреч его состояние не улучшается или ухудшается, я делаю, ну, надо что-то по-другому делать. Это первое. Второе. Затем, конечно, когда, если мы пойдем в длительную психотерапию, то, конечно, неизбежно человек начинает выбираться из своего невроза. Это факт. И мы знаем о том, что люди живут как бы ну, в основном в двух категориях. Они или оба здоровы, или оба больны. И тогда их неврозы подходят друг к другу, как ключик к замочку. И они так хорошо в этих двух неврозах живут, и слава тебе, Господи, Боже мой, да? Пускай так и будет. Естественно, если мы начинаем немножко этот один замочек или ключик менять, или он начинает меняться так правильнее, то, естественно, начинаются какие-то проблемы. И тогда неизбежно следующее. И это абсолютно, на мой взгляд, мне кажется, профессионально. Ну, или партнера приглашать тоже, чтобы партнер пошел в терапию. То есть это какой-то вот личностный рост семьи. Вот. Или призывать человека к терпимости. Ну, действительно, как аналитики правильно говорят, что пока вы ходите на психотерапию, может быть, не принимайте никаких решений серьезных, да? Хотя, с другой стороны, они шутят и говорят, один анализ, один развод. Вот, поэтому, ну, не спешите, я бы так сказал. Не надо спешить. Хотя, опять же, это связано с возрастом. Пока мы молоды, нам хочется все сразу, быстро и так далее. Когда становишься постарше, ну, как ты понимаешь, особо спешить некуда. Хотя хочется, чтобы было... Да, как спасибо. Это я помню, когда я был молодой,
важно,
хотелось,
что ты говоришь.
Хотелось вылечить быстро и эффективно.
За 7-10 встреч.
Да, за 7-10 встреч.
А вот скажи тогда, существуют ли какие-то, ну, вообще критерии, или вообще что важно знать при выборе психотерапевта, когда клиент начинает выбирать, о чем ему важно узнать, спросить, вообще допустимо ли это спрашивать при первой встрече, при звонке, да, вот про что-то у человека, с которым собирается работать в психотерапии.
Мне кажется, так же, как выбирать врача. Зайти в интернет, набрать его фамилию, посмотреть его печатные работы, посмотреть, участвует ли он в каких-то научных конференциях, на каких сайтах он представлен, ну, насколько он серьезно относится к тому делу, которым он занимается. Все.
Насколько, вот ты считаешь, рекомендация может повлиять на ход терапии, как ты думаешь? Вот когда, например, коллеги рекомендуют друг другу, вот, формируется ли уже изначально позитивный перенос на терапевта, и это плюс, например? Или наоборот, это может мешать, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, что позитивный перенос всегда формируется у нас, если мы, ну, как бы какую-то услугу хотим получить, и у нас есть выбор между этими услугами, да, даже, например, нужно отремонтировать автомобиль, мы едем по улице и смотрим, на каком центре более эстетичная реклама. Ну, вот где более эстетичная, туда и заезжаем. А дальше смотрим на человека, который принимает там у нас заказ, а он как, ну, вот и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что если я вижу, что, например, ко мне как к человеку и к специалисту нет симпатии, ну, это может быть в каком случае? Когда, например, к нам приводят на терапию кого-нибудь, например, бывший супруг приводит жену или мама приводит. Решить. Или потратить их на конфеты, или заплатить за психотерапию. Вот так же и здесь. То есть, если я вижу, что клиент не настроен, а он, в общем, выполняет чью-то прихоть, то пока я молодой был, ну, я мог в эти игры поиграть. Прошу прощения, семью кормить надо было. А сейчас, да зачем?
Ну, в общем, если просто... жена звонит и говорит, что я хотел бы, чтобы
надо
муж
бы мужу подлечиться,
на...
да. Да, я скажу, пожалуйста.
А он знает, он говорит, он нет.
Да, он не знает, да. Я говорю, пожалуйста, пускай муж перезвонит, я с ним побеседую. Вот. Хотя, опять же, даже в этой ситуации, как я понимаю сейчас, если бы я оказывался в подобных ситуациях, и вот привели бы ко мне такую жену, и муж бы ушел, я думаю, что, исходя из своего профессионализма, я бы нашел с ней общий язык. Я бы хотя бы работал на уровне отреагирования. Я бы хотя бы работал на уровне того, что, ну, расскажите, как он живется. Я не ставил никакие большие задачи. Я думаю, для нее это было бы уже хорошо. Ну, кто еще ее послушает-то?
Да, спасибо. Коллеги, я обращаюсь к нашей аудитории. Возможно, у вас еще есть вопросы, уже время как раз для них. Хотя мы уже начинаем отвечать на них, Володя, точнее. Да, задавайте, пожалуйста, то, что вас интересует, что еще не озвучили, что важно было бы вам узнать о психотерапии. А я так еще, наверное, один профессиональный вопрос. Вот мне интересно. Да, ну, получается, психотерапевт, вот действительно есть такое выражение, учится всю жизнь. Да, вот они... Вот вопрос к нему.
Да, ага, Оля, ты пропала. Появился. Ты пропала.
Так. И ты пропала, и мы да? оба появились это, уже. Да? Думаю, поставьте, это... пожалуйста, плюсики, если вы нас видите и слышите снова в чат. Так, пока да, не есть. У всех. Ага, появились, да.
Да, ты вопрос
начинала. Ну, я про профессиональный рост вообще психолога, психотерапевта, гештальт-терапевта. Ну, даже не столько бы рост, а вот эта, получается, профессия, она подразумевает постоянный рост развития, участие, где, зачем, сколько. Вот как ты думаешь, есть ли тот возраст, когда можно остановиться и просто да, там, наслаждаться работой? Или это все-таки лекции, семинары, супервизии, собственная психотерапия. Вот, кстати, еще один вопрос про этот аспект задам.
Я думаю, что у каждого по-своему. Иногда, мне кажется, может быть так, что если у человека очень много за плечами личной психотерапии, то тогда... Читал красивую фразу, говорит, у меня есть клиентка, которая была 15 лет у меня в успешной терапии. Вот 15 лет в успешной терапии, хотя мы говорим, ой, это много и так далее. Поэтому мне кажется, что, ну, я там, наверное, такую кощунственную мысль скажу, что если ты давно в профессии, то и... тебя по-прежнему она так же увлекает, как раньше, то это повод задуматься, не является ли это поведением избегания чего-то более важного.
Это что-то про усталость, про выгорание?
Нет.
Про обыденность или про что?
Нет, нет. Это способ не жить свою жизнь.
То есть, если профессия более интересна, чем свободное время?
Да.
Вот, Володя, ты здесь.
Что?
Ты здесь,
да? Да-да.
Можно
да-да.
Я тебе задам личный вопрос? Ну, ты можешь отвечать, можешь не отвечать
да.
на него.
Mm-hmm.
Да. Когда ты был последний раз на личной психотерапии?
Когда я был последний раз на личной психотерапии? Па-па-па. А в формате, что вот именно 50 минут мы сидели... И это обозначалось как личная терапия.
Угу. Индивидуальная. Ну так, индивидуальная.
Это было очень давно. Я сейчас рассматриваю формат личной терапии в следующем плане. У меня есть ряд коллег, с которыми я веду группы психотерапевтические. И бывает так, что мы говорим по душам. И очень откровенно, и очень прямо. Для меня это не абсолютно идентично психотерапии, но очень похоже. И вот буквально вчера я написал, позавчера в Фейсбуке одно маленькое сообщение, и коллеги откликнулись. И вот сегодня с утра я, когда все это прочитал, у меня прям вот из-под рук вырвалась фраза «Спасибо, как будто поговорил с умным психотерапевтом». Возможно, это мое поведение избегания сейчас, я не знаю. Но я внутренне не вижу необходимости сейчас регулярно посещать психотерапевта. Не вижу.
Угу.
Хотя, с другой стороны, возможно...
То есть, это... есть мнение, например...
Угу.
Есть мнение, что психолог будет посещать психотерапевта своего всю жизнь, да, ну чтобы чисто
нет.
работать. Вот.
Нет, я
ты
не согласен.
Не согласен.
Я с этим не
Спасибо.
Согласен. Вот. Хотя вот такой смешной случай приводили пример. Угу. Есть прекрасный психотерапевт Жан-Мари Рабин. И как-то спросили у его коллеги, говорит, а Жан-Мари Рабин ходит на личную терапию? На что коллега сказал, а вы что, не видите разве? Ну, в смысле, конечно, нет. Ну, в смысле, что он не всегда адекватен на группах
конечно.
И так далее. Конечно, нет, да. Но сейчас вроде слух прошел по мировому гештальт-сообществу, что Жан-Мари Рабин пошел к какому-то психоаналитику. То есть за этим все пристально следят. Все-таки пошел Рабин на терапию или не пошел? Вот. А Галина
будем ждать
спрашивает.
Следующего приезда Рабина. Чтобы
да,
взять
да, да, чтобы да, чтобы спросить его, да, да, да.
Угу. Галина, да. Угу. Часто ли тебе требуются сеансы супервизии? Или с опытом необходимость в ней снижается?
Угу. Постоянно. Вот это я бы сказал, что в супервизии мы нуждаемся, в отличие от терапии, вне зависимости от своего опыта. Потому что все время что-то сложное происходит. Вот чем хороша работа в котерапии в группах, что эту супервизию можно брать непосредственно у коллеги после групп, в перерывах и так далее и тому подобное. Если этого недостаточно, то надо брать как бы ну, супервизию отдельно. На этом этапе мне пока достаточно.
Угу.
Хотя были случаи, когда там, за последние три года я просил коллегу о том, чтобы она выделила мне отдельное время, которое не работает со мной, для того, чтобы обсудить те или иные сложные случаи. То есть вот в этом смысле я считаю, что да, терапия не обязательно, супервизия. Ну, не то, что обязательно. Наверное, нет, все-таки обязательно, да.
Угу. Обязательно. А вот Олег спрашивает, как ты узнал, что терапия для тебя закончилась?
Наверное, когда я стал лучше понимать сам себя, чем мой психотерапевт.
Тебя.
Когда я сам себя стал лучше понимать, чем мой психотерапевт понимал меня.
Угу. Здорово. Вопрос Сергея, Сережи Соколова. Откуда противостояние между психологами и психиатрами? Мне нравится взгляд в Европе. Психотерапевтами могут стать и врачи-психиатры, и психологи, прошедшие дополнительное обучение.
Угу.
Что скажешь?
Ну, это старое противостояние, которому уже 100 лет. Смотрите, все очень просто объясняется. Дело в том, что в основном, конечно, в больнице приходят работать молодые психологи. Это естественно. Ну, потому что более опытные занимаются уже частной практикой и так далее.
Угу.
Когда психолог молодой, он, как любой нормальный развивающийся психолог, стоит на точке зрения, которая называется панпсихологизм. Ну, в смысле, он все происходящее с психически больным объясняет, соответственно, психологическими причинами. Это абсолютно нормально. Врачи стоят на позициях панбиологизма. То есть врачи стараются объяснить все происходящее с человеком биологическими причинами. И естественно, когда сидит врачебная конференция, и там 50-60 врачей, и, прошу прощения, 2-3 психолога, и 56-60 врачей придерживаются биологической точки зрения, а психологи высказывают панпсихологическую, это, соответственно, вызывает противостояние. Если же психолог работает длительное время в отделении психиатрическом, 2, 3, 4, 5, 10 лет, никакого противостояния нет. прекрасное сотрудничество. То есть врачи угу. уходят от панбиологизма, а психологи уходят от панпсихологизма. И начинается процесс дифференциации. То есть начинают смотреть вклад в то или иное расстройство, чего больше, социальных факторов, биологических, психологических. И я думаю, что это как раз маркер профессионализма.
Угу. Так, вот вопросы наконец-то начались. Да, спасибо. Коллеги, я напомню, что у нас лимит 1.5 часа, но время еще есть. Если мы задержимся, есть ли такая возможность у участников? Ну, минут, наверное, 10-15 мы возьмем лишних. Напишите, пожалуйста, плюс, что вы согласны, и мы тогда еще поотвечаем на вопросы. Точнее, Володя.
Оль, я думаю, ну вот смотри, мы работаем 1:25. Мы договаривались да. на 1:30, да? Ага. Давай тогда не больше 5 минут, хорошо? Ну, прошу прощения, но я
хорошо, как-то 5. Такой... Да, прости, Володя, что у тебя не спросила, границей. Только сейчас да. поняла.
Давай 5 добавим.
Извини, да,
потому что
согласна.
Хемингуэй говорил хорошо, так, что, да. что надо вставать из-за стола, когда еще есть что писать. Вот так же надо заканчивать, когда еще есть о чем говорить.
Хорошо. Да, тогда у нас еще вот два вопроса, и два вопроса еще с сайта будет. Вот наш король. У нас в учебниках написано то же самое. Психотерапевт – это врач или психолог, имеющий специальное психотерапевтическое образование. Ну, в общем, да. Стоит ли начинать заниматься терапией с клиентами до начала обучения, Дарья спрашивает. До начала обучения, до начала. Я так понимаю, в гештальт-программе, наверное.
До начала обучения.
Или что имелось в виду, Даша? До окончания обучения, что я читаю.
Я могу поделиться угу. своим... Я не знаю, это правильный ответ на этот вопрос. Я могу поделиться своим опытом.
Угу.
Для меня критерием, когда я внутренне себе ответил на вопрос, имею ли я право заниматься психотерапией с клиентами, а я начал поздно заниматься психотерапией, ну, в том понимании, как я понимаю сейчас. Мне было 34 года. До этого mm-hmm. я уже много проработал в больнице и так далее и тому подобное. Ну, я как бы занимался дикой психотерапией, диким психоанализом. Если говорить о каком-то серьезном уже подходе, то я внутреннее разрешение получил для себя заниматься психотерапией после ответа на следующий вопрос. Гарантирую ли я клиенту то, что я ему минимально помогу? Вот могу ли я гарантировать, что он mm-hmm. уйдет от меня и ему станет легче? И когда я ответил на себе этот вопрос положительно, я начал заниматься психотерапией.
Mm-hmm. Да. Спасибо. Тогда вопрос еще в самом начале задавала Наталья Пашкевич. Володя, каково твое мнение о поиске клиентам смыслов и возможности гештальт-терапии? В поиске смыслов. Понимаю. Если Наталья здесь, вот
если
ты
я
вопрос
правильно
понял.
Понимаю, я немножко не понял, но я могу его попробовать нафантазировать. Да? То есть я правильно, наверное, Наташа говорит о каком-то экзистенциальной составляющей психотерапии.
Угу.
На мой взгляд, психотерапия, она достаточно проста, если смотреть с точки зрения тех слоев, в которых мы идем. Первый слой, он достаточно обыденный. Это такой слой обыденной жизни. Мне не нравится мой сосед, там начальник на работе не очень хороший, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это первый слой. Второй слой, как правило, это слой семейных отношений. Взаимоотношения с супругой, с детьми и так далее. Третий слой, это, как правило, слой взаимоотношений с родителями. Мама, потом папа. Угу. И, наконец, последний, четвертый слой, это смыслообразующий. То есть, собственно, зачем я живу, какие ценности я готов отстаивать, в чем я могу идти на компромиссы, а в чем я буду принципиален и так далее. Поэтому с моей точки зрения, это, прошу прощения, собака прибежала ко мне. Инн, забери, пожалуйста, Алис. я вебинар веду. С этой точки зрения, мне кажется,
пунктуально.
Любая психотерапия, если вы достаточно долго работаете, она рано или поздно касается экзистенциальных вопросов. Любая. Но опять же, личностно ориентированная. Когда я говорю психотерапия, я подразумеваю личностно ориентированная. Психоанализ, юнгианская, адлерианская. Пошло и поехало. Экзистенциальная.
Спасибо, Володя. Ну и, наверное, последний вопрос, хотя я думаю, что он из сайта, да, он был предварительно задан. Евгений интересуется тем, как правильно оформить в нашем государстве работу психотерапевта легально, лицензия, вопросы оформления, ИП, ну и такие вот вопросы по поводу, ну вот таких рабочих моментов, наверное, юридические больше. Ну, может быть, ты как-то прокомментируешь, либо ты, может быть, ответишь уже на сайте, там, в комментариях. Да, о том,
В Беларуси все очень просто. Если вы врач и вы хотите заниматься частной психотерапией, вы должны получить лицензию. Если вы психолог и вы хотите заниматься частной психотерапией, вы тоже должны получить лицензию. Вот и все.
Угу. Да. А там у нас есть юрист гештальт-сообщества Александр Шук, можно с ним точно проконсультироваться. Ну, да, давайте последний вопрос тогда, Мария. А как вы относитесь к трансперсональной психотерапии?
Я очень увлекался трансперсональной психотерапией. В свое время сходил к Баскакову на тонатотерапию, прочитал всего Грофа. Но, правда, не дошел, не дышал. Был очень мистически настроен и так далее и тому подобное. Извините, Наташа, но я, наверное, вас... Мария, прошу прощения. Я вас сейчас разочарую, да? На сегодняшнем этапе я плохо отношусь к трансперсональной психотерапии. Почему? У меня впечатление, что теория Грофа меньше соответствует реальности, ну, я имею в виду матрицы перинатальные и так далее, чем теория Фрейда и чем теория гештальт-терапии. Но опять же, это все из области гипотез, да, и не более того. Но что меня смущает больше всего в трансперсональной психотерапии, это то, что, насколько мне известно, люди, которые проводят трансперсональную психотерапию, не имеют серьезной собственной психотерапии. И я не очень хорошо понимаю, организована ли у них система супервизии, кто оценивает их качество работы. Ну, то есть у меня масса вопросов. То есть впечатление, что они очень хорошо эксплорируют проблемы. То же самое, что, в принципе, делает телесно-ориентированная психотерапия. Но вы знаете, и Лоун всегда об этом говорил, что... Ну, понятно, что есть отреагирование, да, в телесно-ориентированных, в трансперсональной психотерапии это прекрасно. Иногда человеку достаточно отреагирования. Вопрос только в том, что если ему этого отреагирования недостаточно, а действительно что-то очень глубокое и больное затронуло его душу, то если у психотерапевта, кто занимается трансперсональной психотерапией, время и возможности всерьез заниматься с ним дальнейшей психотерапией. Поэтому я отношусь к трансперсональной психотерапии, еще раз прошу прощения, весьма и весьма настороженно с возрастом.
Спасибо, Володя. Ну вот, называется, вошли во вкус наши участники. Вот, я вынуждена уже прекращать, к сожалению, вопросы. Я думаю, что если какая-то возможность будет найти тебя, ну, где-то на Фейсбуке, задать вопрос, может быть, если ты поддержишь это, да, можно. Ну, или в какой-то другой форме, но уже вот тогда не в рамках нашего семинара, да, вебинара, точнее, интервью. Вот, Володя, ну, вот минута осталась, и я думаю, что как раз хотелось бы все-таки в конце, как я уже заявила в начале, сказать о нашем предстоящем событии. Вот Володя является одним из организаторов очень интересного события, это конференция, в которой будут принимать участие супервизоры как ведущие, но она адресована для широкого круга. Вот, и идея, я помню, прозвучала вообще от тебя изначально. Тогда вот можешь буквально в одном предложении тогда, вот как анонс, я тут размещу картинку, да, сказать вообще, что это за конференция.
Да. Отлично, здорово.
Пригласить, наверное, всех.
Да. Спасибо, Оль, да. Действительно, мы никогда этого не делали. Дело в том, что у нас идет много разных третьих ступеней супервизорских групп в городе Минске. В силу своих характерологических особенностей я люблю объединять. Не с той точки зрения, чтобы все были как бы делали одно и то же, а чтобы мы имели возможность общаться, знакомиться, обмениваться опытом. Ну, чтобы мы чувствовали, что мы какое-то одно большое сообщество, которое делает хорошее дело. При этом все могут оставаться в каких-то своих школах, предпочтениях и так далее. И вот возникла идея, насколько я знаю, что редко мы ездим на интенсивы друг к другу, и наши студенты и так далее. И возникла идея, чтобы вот как раз из группы Наташа Алиферович, Костя Королев, Наташа Станкевич, Ира Федорус, соответственно, ребята пришли, кто уже имеет какой опыт большой в психотерапии, и познакомились друг с другом. Возможно, нашли себе психотерапевтов, котерапевтов, какие-то проекты совместные для население нашей республики сделали. Мне кажется, это очень хорошая идея такая вот. Знакомство и объединение. Mm-hmm. Так что с удовольствием приглашаю. Пожалуйста, приходите.
Мне всех кажется, участников, это будет да, мы приглашаем.
Я надеюсь.
Mm-hmm. Володя, спасибо тебе большое за это время, за твои мудрые ответы, за такой вот приятный диалог с тобой. Надеюсь, что это не последняя такая возможность. И всем участникам благодарю, что вы поддержали этот проект и задавали свои вопросы. Вот. Ну, на этом мы можем прощаться. Будет видеозапись вебинара, вы получите ее по почте.
А можно я два слова?
Да.
Я хочу поздравить, Оль, прежде всего тебя. Спасибо, было очень интересно, полезно, и главное, ты какую-то атмосферу создаешь спокойную. Это мне очень понравилось. И всех коллег, кто присутствовал, слышал, смотрел, поздравляю с наступающим Новым годом. Сейчас подумаю, что вам пожелать. Наверное, вот понимание. Пожелаю вам понимания. Чтобы вы понимали других, чтобы вы вас понимали, потому что, как буддисты говорят, путь к любви лежит через понимание. Поэтому всем желаю понимания. Спасибо большое за внимание. До свидания.
Спасибо. Вас тоже поздравляю с Новым годом. Мы традиционно вебинар мы заканчиваем восклицательными знаками, и на этом выходим из комнаты. Поэтому, если кто-то еще здесь, прощаемся именно так. Спасибо всем.